Большим о маленьких.
Доброе название какое. Здравствуйте, в эфире для вас работает радио «Спутник». На прямой связи с нашей студией педиатр Антон Равзин. Здравствуйте, Антон, я вас приветствую.
Здравствуйте всем.
Ну что, заканчивается лето. Переживаете по поводу того, что лето заканчивается? Или, в общем, больше любите осень, зиму, не? Я вот переживаю.
Я переживаю больше не потому, что оно заканчивается, а потому что у меня старшая дочь в школу идет.
Впервые, в смысле, идет?
Впервые, да.
Понятно. Первый класс. Что, форма готова уже?
Да, в целом-то все готово.
А что тогда переживаете, я не понимаю?
У всех? Да, ну, это, знаете, такой мандраж предшкольный, наверное, больше из какого-то своего детства.
Представляете, сколько
такая
сейчас...
новая эпоха в жизни.
Сотни тысяч, если не миллионы, сейчас мандражируют, давайте так честно скажем.
Ну, миллионы, я думаю, что да, конечно.
Ничего. Да. Все когда-нибудь бывает впервые. В российские регионы массово поступают вакцины от гриппа для детей. И не очень понятно, кому из школьников нужно прививаться и как сочетаются вакцины от гриппа и COVID-19. Интересно будет сегодня, мне кажется, поговорить о психологии школьника. Как родителям, вот как, например, Антону, помочь ребенку сгладить стресс после каникул в связи с началом вот этого нового учебного года? А если он вообще первый, так это не стресс после каникул, а просто стресс. Ну и поговорим о моменте взросления. Чем отличается психологическая подготовка к школе у малышей, у первоклассников, там, второй, третий класс, от подростков, например, 10-11. Итак, Антон, к вам сначала вопрос о вакцине от гриппа для детей. Надо просто вообще не задумываться, брать и вакцинироваться. Или не всем.
Надо не задумываться, брать и вакцинироваться.
Понял.
По поводу всем-не-всем, если бы была возможность вычленить группы риска, которые склонны к более тяжелым проявлениям заболеваний. То есть если бы мы могли каким-то образом идентифицировать тех детей, которые будут тяжело болеть гриппом, которые будут тяжело болеть ковидом, условно. Да?
А мы не можем,
мы
да?
Мы бы тогда могли бы почетче говорить, что им важнее, допустим, чем другим группам. Сейчас мы вот по ковиду тому же видим, что есть дети, которые переносят ковид чуть тяжелее, чем другие. При этом не могу никакими ужасами никого запугивать, потому что в целом-то все достаточно благополучно заканчивается, но они очень высоко лихорадят, очень высоко и очень стойко. То есть 39-40, и дома очень тяжело бывает эту температуру самим сбить. И на второй-третий день родители вынуждены с этими детьми ложиться в стационар. Вот такая же история всегда была и с гриппом. То есть есть дети, которые грипп переносят достаточно типично, ну, 1-2 дня, там, 38-39, дома все поснижали, полечили симптоматически, как-то все помогли ребенку, и на этом все закончилось. А у кого-то это высоченная лихорадка и госпитализация ввиду неэффективности терапии на дому.
Антон, вот, я правильно понимаю, что никогда невозможно предугадать? Вот,
значит, абсолютно точно. Да? Поэтому гораздо проще защитить и себя, и окружающих, которых вы, в свою очередь, можете заразить. С вакциной от ковида это спокойно абсолютно сочетается, если есть возможность. Но сейчас пока у нас спутник М только для подростков, поэтому мы младшие возрастные группы не прививаем от ковида. Ну, по крайней мере, пока очень ждем все назальную вакцину от ковида, которая, скорее всего, будет с хорошим для нас возрастным цензом. Мы надеемся, что хотя бы детей школьного возраста мы уже сможем начать прививать. Ну,
какой временной промежуток должен быть между вакцинированием от гриппа и вакциной от COVID-19 для тех детей, которых уже вакцинируют от коронавируса?
Их нужно делать параллельно, потому что минимальный интервал между вакцинами должен составлять месяц, иначе. То есть допустимо введение вакцин в течение одних суток. То есть у вас есть сутки для того, чтобы сделать одну-две прививки. А либо вы уже вакцинируетесь, если как бы сутки прошли, да, то следующую, вторую вакцину можно сделать только через месяц, если мы, мы говорим о параллельной вакцинации. Это допустимая история. Нельзя параллельно вакцинировать только там, БЦЖ, например, с чем-то. В один день делать нельзя. А обычные вакцины, все наши сезонные, абсолютно спокойно сочетаются, и вакцины от ковида. Были там некоторые разговоры, разногласия, и в инструкции отображалось это по-разному. Но сейчас, вроде, насколько мне известно, больше не предпринималось никаких изменений в инструкции и разрешили ее делать параллельно с другими.
Для совсем уж переживающих родителей, скажите мне, пожалуйста, а можно там, например, каким-то образом и следует ли узнать, болел ли коронавирусом ребенок, ну, знаете как, сдать кровь, там вот эти IgG, что-то такое вот, следует ли сдавать такой анализ на антитела или, в общем, можно спокойно делать эту вакцину и особо не переживать?
Вы знаете, мнения ученых разделились, как обычно. Одни лучшие умы человечества говорят о том, что нет смысла сдавать эти антитела, потому что не все из них реально защитные антитела. И даже если у вас их в анализе достаточно много, ну, то есть там, предположим, в 100 раз превышает норму, да, то это абсолютно не значит, что все из них готовы будут встать на вашу защиту при встрече организма с вирусом. Поэтому, соответственно, нужно просто прививаться по прошествии там, полугода, как обычно, по рекомендации для вот этих сезонных всех вирусных историй. То есть полгода прошло, и мы видим не очень благоприятную эпидемиологическую обстановку, соответственно, этот человек должен ревакцинироваться. А другие говорят, что есть анализ на протективные антитела, это как раз те защитные антитела, что можно их посмотреть, если их значение ниже пороговых, то надо прививаться. Я скорее с первым лагерем, потому что не совсем понятно, какой уровень этих протективных антител должен быть. Ну, то есть если вот у меня их, допустим, 3 нормы, хотя нормы не стандартизированы, их придумывает компания, которая выпускает там эти тест-системы, эти реактивы. Да, то есть у них норма, там, которая измеряется в одних единицах, да, и они пишут норму, там, условно, цифру 5. Да, и вот мы относительно этой цифры ориентируемся. Ну хорошо, вот я сдаю анализ, у меня 15. Да, и для одного вида мутации этого ковида этого уровня достаточно моему организму. А для другого вида мутации этого ковида, который более контагиозный, более приставучий, этого уровня недостаточно. Для этого вируса нужно было бы 50 минимум, то есть минимум в 10 раз. А будет ли какая-то другая мутация, для которой надо будет, чтобы этих антител было в 50 раз больше? Да не знаем и не узнаем никогда. Поэтому скорее, на самом деле, проще ориентироваться надо на эпидобстановку. Эпидобстановка полгода прошла, ну, эпидобстановка неблагоприятная, вот сейчас конкретно в Москве она не очень благоприятная по ковиду. Полгода прошло от последней вакцинации, прошло, надо ревакцинироваться.
Правильно ли я понимаю, что коли уже делают вот эти анализы на ковид, вот эти тесты существуют, и, там, доктора направляют, или можно самому в аптеке купить. Если эти тесты существуют, значит, на бытовом уровне и даже педиатры не могут отличить обыкновенное ОРВИ от коронавируса. Ну, то есть вообще непонятно, чем ты болеешь.
Точно. Нереально. И мы видим абсолютно разные маски ковида. Это может начинаться как обычная диарея, с болей в животе, расстройство стула, повышение температуры. То есть в последнюю очередь будешь думать о ковиде. Раньше все понимали, что да, если есть жидкий стул, боль в животе и температура, то, наверное, ну там условно, скорее это были грязные руки или некачественная пища, нежели какая-то вирусная инфекция. Сейчас, пожалуйста, ради бога, сплошь и рядом. Недомогание, кашель, головная боль, боль в мышцах, температура, естественно. Это те симптомы, которые не являются специфическими. Для гриппа характерен кашель и высокая температура? Да. Для ковида характерен? Да. Для сезонного ОРВИ, там, аденовирусного какого-нибудь? Да, характерен. Для риновируса характерен насморк, температура? Да, характерен. И так далее. Здесь невозможно просто вычленить какой-то один суперпатогмоничный симптом, который бы всегда нам говорил, что а вот это ковид, а это точно не ковид. И зачастую приходится сейчас даже в обратную сторону разочаровываться, когда ты смотришь ребенка и ты уверен, что это ковид, а ни один из анализов не подтверждает ковид. Ты понимаешь, что, конечно, это не оно, если и антигенные вот эти тесты, и ПЦР-система, и все отрицательно. И обратная история.
Угу. Не надо, вот, особенно когда... еще и самому себе ставить такой диагноз, никогда не понятно.
Ну, конечно.
Хорошо,
конечно.
Давайте поговорим о всех этих чудесных маленьких людях, в том числе о вашей дочери, которая вот сейчас собирается в первый класс. Я так понимаю, что так-то уже... Что, поздновато им каким-то образом пытаться настроить режим дня? Или как раз сейчас еще можно? Потому что, привыкли
никогда
же...
Никогда не поздно.
Да-да-да. Нет, к первому-то уже опоздали.
Нет, слушайте, понятно, что идеала не бывает.
А когда начинать-то надо? Вот чтобы по-хорошему, чтобы без стресса. Вот за сколько? За неделю, за две, за три?
За три.
За три, да?
Угу. Недели за три.
А
да.
Как?
Три недели... формируются привычки, около трех недель. То есть быстрее это сложно сделать. Есть, например, даже рекомендации такого характера, что дети даже для того, чтобы этот режим был не мучительным, да, в идеале нужно и в выходные его соблюдать.
Mm.
Звучит немножко жестко, но по факту оказывается, что это действительно такой более щадящий, что ли, режим для ребенка. Потому что если он в будние дни встает, предположим, там в 7 утра, да, а в выходные дни спит до 11, потом ему в понедельник опять сложно вставать, он опять все 5 дней не высыпается, а на выходных он пытается отоспаться. И в результате у нас получается, что той самой привычки, про которую мы говорили, что она формируется там, да, несколько недель, там около трех, а у нас ее и не происходит формирование привычки.
Почему это опасно, наверное... Антон? Почему это опасно? Вы вот так живете, ничего с вами не происходит.
А вы думаете, я так живу? Я в выходные встаю в 7:30, да? Ой, нет, на 8:30, ладно, не буду врать.
Что?
А в будни встаю в 5.
Послушайте, на 2 часа дольше спите все равно. То есть вы же себе позволяете.
Нет.
Так полстраны живет даже больше, предположим. Да.
Это вызывает более быструю утомляемость, и это вызывает такую хроническую практически усталость. То есть когда ты всю неделю не досыпаешь и хочешь спать, причем это половина же из этого — это просто на уровне головы. Надо понимать, что, конечно, можно дать ребенку там на час дольше поспать в выходной день, и ничего страшного и ужасного в этом нет.
Угу.
Но это абсолютно не повод сидеть потом там, в пятницу, субботу, и уж тем более в воскресенье, встав в воскресенье с утра не в 8-9, там, а в 11. Естественно, в 10 вечера этот ребенок еще ни в одном глазу, засыпает он там ближе к часу, особенно если мы говорим про детей подрощенных, про среднюю школу, когда за детьми уже нет такого пристального контроля родителей, а не про начальную школу. Да? Соответственно, этот ребенок ложится спать там, в час, а то и позже, а с утра в школу-то все равно вставать.
Да, с этим вообще все сталкивались, да? Мне кажется, такая распространенная история. Антон, а помогите, пожалуйста, уснуть. Ну, а что делать? Уже так случилось. Уже ребенок не в одном глазу, а ты понимаешь, что завтра ему вставать рано. Ну и что, уложить его в темной комнате, чтобы он пялился в темный же потолок, предположим, и просто там лежал 2 часа, да? И как-то же надо его... что сделать для того, чтобы он уснул? Он проснулся
позже. конкретной ситуации, в моменте, я думаю, что, к сожалению, особо ничего не сделал. Ага. Здесь работа на перспективу. Ну, мы не будем, да, говорить о том, что есть успокоительные, снотворные, седативные.
Не будем, но он еще маленький, перебьется.
Да, естественно, этим мы не пользуемся. Вот эти там длительные прогулки на свежем воздухе, на сон грядущий, это тоже как бы не про детей, да, мы не пойдем в 10 вечера с ребенком специально гулять, чтобы он потом уснул хорошо. Ну, по крайней мере, мне кажется, это не совсем резонная история. Uh-huh. Вот. Но на будущее надо учесть, что просто этому ребенку не нужно давать спать до 11. И просто формировать его режим. И дальше, соответственно, подобных проблем уже не будет. Когда ребенок реально там в 10, в начале 11 уже хочет сам спать, спокойно идет и ложится, а потом с утра нормально, довольный и счастливый просыпается, идет в школу, целый день занимается всеми своими делами, которые ему необходимы, мне кажется, это дорого стоит.
И, вот смотрите.
Естественно, он будет периодически бунтовать, но просто нужно
Не поддаваться. Бунтовать-то будет, конечно. Ну, смотрите, например, приходит в 6 лет, в 7 лет ребенок в первый класс, понятно. А вот буквально еще весной ходил в детский сад. А в детском саду, насколько я помню, там ведь дети спят днем. А сейчас все, школа, уже все. Может быть, дать ему поспать там первый класс, второй днем, не?
Ну, скорее нет. Угу. Скорее нет. Есть дети, которым очень не хватает сна дневного. Но опять-таки, это все из-за, скорее из-за дефекта ночного сна.
Сколько спать идее... надо? 8 часов маленькому, маленькому вот школьнику, там 6, 7, 8?
8-9 было бы вообще здорово.
Лет до 10, да? Понятно, индивидуально все очень. Так вздохнул.
Я вздохнул, потому что хотелось бы сказать, чтобы этот порог верхний был не 10, а побольше. Но я понимаю, что это, знаете, как сказать из серии «хорошо». Вам нужно быть богатым.
Понятно, понятно. Не, ну если можешь, пусть будет 10, ладно, договорились. Да. Чем отличается вот это психологическое, по вашему мнению, педиатра, подготовка к школе, к начальной школе, там 6, 7, 8 лет, да, от уже таких почти взрослых детей, там уже средняя школа, высшая, старшая школа, не высшая, пока старшая школа. Есть какие-то отличия?
Ну, безусловно, есть. В начальной школе это, как правило, все-таки истории больше связаны с режимом. Сама начальная школа, она, как правило, поспокойнее проходит. А вот средняя школа — это уже, на мой взгляд, более такая коварная история, опасная. И дети же могут переживать не только потому, что они нам все лето не видели своих одноклассников, соскучились, хотят там быстрее, скорее видеться. Они же могут переживать из-за каких-то неразрешенных историй, из-за конфликтных историй, которые складывались в классе, из-за того, что сейчас, в общем-то, современное общество называется буллинг. И это, конечно, нужно четко понимать. И когда ребенок с приближением сентября становится, мягко говоря, сам не свой, и вы не можете найти этому объяснений, нужно попытаться в этом разобраться и понять, может быть, ребенку нужно там школу или класс поменять, потому что, возможно, действительно, он неспроста так себя ведет. Не просто из-за того, что тревожится. Волнение же и приятным бывает, да? Ты чего-то ждешь такого хорошего, приятного, ждешь Нового года. Да, мы же не скажем, что это плохое волнение, там, плохие переживания, хотя тоже переживания. Но вот эти волнения у школьников могут быть не только хорошими. Соответственно, это вот, мне кажется, такая основная, пожалуй, отличительная история. И очень большая роль родителей — это заподозрить и попробовать выявить. Uh-huh. Наверное, это вот такой основной момент, потому что все остальное в плане подготовки и переживаний каких-то эмоций или каких-то стрессов перед школой, они в остальном нивелированы. Дальше они уже начинают уходить в сторону во время учебного процесса, да, потому что старшеклассники, они больше где-то пропадают после уроков, больше общаются, больше гуляют, меньше уделяют занятиям дома, сложнее гораздо, тяжелее с ними в плане режима существовать, сложнее их контролировать в плане питания. И вот от этого уже начинаются проблемы другого характера, но тоже проблемы больше. С малышами в этом отношении чуть проще, конечно. Ну, не чуть. Проще.
Значительно проще, да. Значительно проще. Скажите, пожалуйста, у людей в целом, ну и у детей, конечно же, у маленьких людей, действительно физическое здоровье очень сильно зависит от состояния психики, нервной системы? Или это преувеличено, знаете, все болезни от нервов?
Нет, на самом деле соглашусь, да. Есть такая шутка про то, что все от нервов, и только известные нам, от удовольствия. И она достаточно близка к правде. Uh-huh. Если человек находится в постоянном стрессе, есть такой яркий пример, допустим, который всем знаком. Есть люди, у которых периодически обостряется герпес на губах. Uh-huh. Да, вот это простуда, так называемая, в народе. Вот он может обостриться на фоне эмоциональных стрессов или перегрузок. Почему? Потому же, почему он может обостриться, когда человек переохлаждается, когда идет смена климата и идет межсезонье. У него идет снижение защитных функций организма. У него идет снижение, если так можно выразиться, падение иммунитета. Не выраженное падение. То есть нельзя сказать, что человек в этот момент подвержен всему и ему гораздо все опаснее. Нет, все не так плохо, но иммунитет действительно снижается. И если человек пребывает в постоянном стрессе, у него там какие-то хронические депрессии, условно, то этот человек и болеть, естественно, будет намного чаще. Даже просто пусть это будет банальный насморк без там какой-либо супертемпературы, но болеть он будет чаще. Почему, собственно говоря, вот осенне-весенний период такой самый мерзопакостный по количеству респираторных инфекций? Потому что погода не установившаяся. Потому что когда на улице плюс 25, все понятно. Насморка практически нет в плане распространения, если мы говорим про вирусный насморк. Когда на улице минус 30, то же самое. Даже в сезон гриппа, когда на улице устанавливаются холода, вспышки гриппа прекращаются резко. А когда это межсезонье, то плюс 3, то минус 2, такая слякотно-промозглая погода, то как раз вот вирусы себя чувствуют прекрасно.
Звучит. Вот мы все и болеем в это
да,
время.
Да, мы еще Кстати, все скоро... в это время скучиваемся.
Ой, скоро похолодание, между прочим. Сейчас, Антон, выпуск новостей в эфире «Радио Спутник». Через 3,5 минуты продолжим.